Привет, друзья! Наружу подкаст. Сегодняшний выпуск будет посвящен полностью либертарианству, свободным рынкам, тем, как свободные рынки приведут нас в прекрасное светлое будущее. И стоит начать с того, что вообще политические взгляды – это всегда наше отражение. Поэтому, ну, особенно если сторонники либертарианства – это молодые, успешные, рациональные люди, обязательно из каких-то модных индустрий, они выбирают течения, в которых все люди такие же, как они сами. Особенно, если мы возьмем нашу славянскую почву, где абсолютное недоверие государству, то прекрасно начинает взлетать вот новая популистическая пилюля, как либертарианство. И партия Зеленского до 10 ноября прикрывалась расплывчатым антигосударственным таким флером либертарианства. В России, к примеру, оппозиционер номер два Михаил Светов – это главный либертарианец страны. И, можно так сказать, один из главных борцов с путинским режимом – это человек, который собирается увести огромную нацию в сторону либертарианской идеи. И в идеале идея либертарианства, она очень красивая. Это максимизация свободного рынка и минимизация роли государства и вообще государственного контроля. В идеале хотелось бы либертарианцам сделать так, чтобы государство вообще отпало за ненадобностью и остался единый рыночный слой предпринимателей, наемных работников, который бы никто не вмешивался, не регулировал, которые бы просто работали сообща во благо экономики, потому что экономика – это главное в жизни, уровень достатка и количество денег на счету – это главный критерий, и ему в жертву будет принесен вот главное, вот жертва – это абсолютно свободный, никем не регулируемый рынок. И вот мне кажется, это то же самое, что ожидать работы сообща волков и овец. И это совершенно популистическая идея, потому что вообще, что является главным популистическим критерием, это погоня за красотой и симметрией. Простые лаконичные концепции, они собирают лайки всю историю человечества, в особенности в наименее научных областях, такие как там политика или религия. Философия вся на этом построена. Вот какой-то молодой человек придумывает изящную концепцию и на протяжении всей своей жизни пытается натянуть ее на мир, на то, какой он многогранный и странный. И в лучшем случае эта идея находит частичное отражение в мире и как и дает какие-то импульсы для развития там, науки или вообще культуры в будущем. В худшем случае какой-то замечательный диктатор берет эту идеологию за счет того, что она очень красивая, изящная, симметричная в качестве своей политической идеологии, и затем что-то происходит, и чаще всего это что-то не очень хорошее, это миллионы людей за чертой бедности, кто-то сгорел в Освенциме, и вот все, что мы знаем про грехи красивых, изящных идей, можно вспомнить про грехи левых идей, про грехи Советского Союза, про грехи коммунистов в Китае и где угодно. Ну, речь как бы не об этом, о том, что цель – изящность, и под изящность желание перекроить вот мир – это и есть популизм, погоня за красотой и лаконичностью, потому что мир не обязан вообще никак в угоду вашей симметрии, красоты и ваших вот этих проблем подстраиваться, и, ну, это такое ощущение, желание, ладно, не хочу уже эту тему возить, неинтересно, но интересанте. Итак, государство — это не зло и не добро, это историческая организация, у нее есть ряд своих преимуществ, это такой супервайзер, у него есть право на насилие, который исторически есть коллективная идентификация нас с вами, народа. И я не совсем понимаю, в каком мире живут люди, которые мыслят о трансформации Министерства обороны в виде частной компании. И есть и такие либертарианцы. Это оборонка и вопрос выживания всей системы. И да, пока мы живем в том мире, в каком мы живем, а я хочу напомнить, что в 2014 году то место, в котором жил я, было перекроено с помощью военного конфликта. И оборонка, она похожа на иммунную систему. Она всегда дорогостоящая, она всегда избыточная. И когда она входит в бой, то трясет всех. Но с другой стороны, когда она не входит в бой, когда у вас плохая иммунная система, вы умираете как человек, а в случае с государством наступает плохо всем, В случае с Украиной плохо стали жить и русские, и украинцы, миллионы беженцев, потерянные территории, а главное уровень жизни, качество самых главных потребностей на этих территориях хуже некуда. Просто абсолютное днище. Все, кто мог уехать, уехали. И это вот пример такой Украина вообще в целом так немножко пример очень плохого анархичного, даже не либертарианского, вот какое-то либертарианство в сторону анархии. Потому что украинцы задают себе вопрос, а такие организации, как СБУ, они вообще, они подкупные, они это в государственные, или они работают на олигархов, все еще это непонятно, это все еще вопрос. Поэтому все эти вещи в либертарианской системе, они будут еще больше задаваться, будет еще больше вопросов о том, на кого вы вообще работаете. Это частная компания, которая должна защищать, она является частью общества или она автономный субъект, и с ней можно договориться. И вот Украина это как раз замечательный пример того, что многие наши структуры все еще в головах людей, они непонятно, где они находятся вот в этом мире. Они про ФБР, понятно, что ФБР это часть Америки, про Моссад, понятно, что это часть Израиля. Что такое там какой-нибудь условный СБУ? Почему люди не доверяют этим органам? Потому что он слабая государственность, и мы по этой шкале ближе к либертарианству. Это просто какая-то шарашка, которая решает свои вопросы. Ну ладно, хорошо, Украина это плохой пример, мы будем говорить про футуризм, про то, что нас ждет в светлом, хорошем будущем, по мнению либертарианцев. Вернемся к оборонке. Это сама по себе постановка вопроса, она немножко идиотская. Мне кажется, что либертарианцы, которые думают, что такое футуристическое о войнах, и вот пытаются как-то бюрократизировать оборону, чтобы она не жрала лишние налоги вот в виде рынка и засунуть ее в качестве рыночной ячейки, не принимают того факта, что, вообще говоря, война — это явление исключительное. И оно принципиально не похоже друг на друга. Она постоянно меняется, война. При этом она хаотична, и при этом она жизнеопределяющая. Если вы проигрываете в войне, то все остальное не имеет никакого смысла. Поэтому либералы хотят придумать себе какую-то такую красивую войну и под эту форму войны подогнать какую-то юридическую структуру, чтобы она вот тихонько разрешала войны, но это так не бывает. Даже наша иммунная система, она идет другим путем. И для обороны она собирает две подсистемы. Врожденный иммунитет, вот для похожих случаев, который не умеет никак адаптироваться к новым вызовам. И адаптивный иммунитет, более сложный, более затратный, но он дает шансы на ответ, на вызовы, которых еще никогда не было. И адаптивный иммунитет в случае государства, это вот те самые условно АНБ, Агентство национальной безопасности, которые достанут из-под земли террористов, они нарушат несколько правил того государства, в котором находятся, но они ответят на вызов, на который нужно ответить сегодня и сейчас. И это важно. Не получится зарегулировать все эти кейсы, потому что вызовы всегда новые, особенно военные вызовы. В этом смысл. Французы с моделями Первой мировой войны, они проиграли в Блицкриг, потому что они видели войну так, как им хотелось видеть. Гитлер видел войну более динамичной и более рискованной и получил за этот счет огромное преимущество. По той же причине современная Россия вызывает какие-то совершенно несоизмеримые своим размером проблемы и своим экономическим размером, потому что плюет на правила, плюет на все правила, а главное, плюет на свои собственные правила. И это оказывается невероятное эволюционное преимущество. То же самое мы видим в биологии. Системы, которые способны каким-то хитрым образом меняться, быть хамелеонами, адаптироваться, менять свое поведение с альтруизма на эгоизм, получают преференции, потому что вот эта адаптивность — это высочайшее вообще проявление жизни. А если вы хотите придумать войну и вот засунуть Россию в эту формат этой войны, чтобы вы реагировали, вы никогда не выиграете против противника, который будет меняться. А война всегда новая. Все войны новые, иначе ты никогда не победишь, потому что вчерашний вызов остался во вчера, на него уже есть иммунный ответ у государств, у всех. И вот такая адаптивность, Это всегда преимущество и для нападающих, и там для защищающихся. Можем вспомнить про то, как Израиль выбивал разведданные и про пытки, и про самые такие спорные моменты в истории Израиля. И на уровне иммунитета, на уровне поединка двух людей и столкновения государств, война всегда исключительна. И она всегда требует чуть больше, чем можно, и чуть больше, чем мы хотим себе представить, потому что она жизнеопределяющая. Если просто покрутить в руках вот эти вот два зла, то большой вопрос, что из них хуже. Немножечко перегнувшая палку государства или потеря независимости. Это большой-большой вопрос, потому что мы знаем кучу ужасов, когда государство действует слишком автономно и развязывает войны под прикрытием того, что оно обороняется, это вот все защитные операции, в действительности решает какие-то совершенно свои, никак не связанные с обществом задачи, тоже отдельная проблема. Но факт остается фактом. Пока в мире есть войны, невозможно отказаться от вот такого слоя, как государство, которое иногда будет плевать на свои внутренние правила, которое будет немножко хамелеоном, которая будет нарушать и чужие правила, как это делает разведка, потому что это такой вот слой, в котором все средства хороши, потому что это действительно опасно, и это вопрос независимости и устройства всей системы, всего общества. Поэтому в мире будущего, где нет войн, нет проблем. Наверное, это будет какая-то частная компания, которая будет бороться с чуваками из Безумного Макса, которые ездят на вот этих вот разбойниках, на вот этих вот багах, да, эти джипы, и отпугивать частная компания полицейских будет стрелять в них какими-нибудь помповыми ружьями и отпугивать вот этих вот разбойников. Но пока мы живем в мире, где супердержавы атакуют вас идеологически, информационно, и покупают каналы, покупают батафермы. В будущем там появится что-то новое, я уверен, абсолютно. Там искусственный интеллект, конечно же, будет включен в эту разведывательную информационную войну. И если в этой войне будете двигаться только исключительно по рельсам бюрократическим, вы никогда не выиграете. И, ну, до тех пор, пока у вас там никакого США, там в 100 раз сильнее экономика, но всем остальным будет туго, потому что это огромное преимущество быть адаптивным. Поэтому государство, в общем, существует, поэтому США все еще, в каких-то вопросах они, конечно, там разговоры Трампа обсуждают, но в каких-то вопросах нарушают большое количество правил, которые касаются внешней политики, включая сомнительного рода военные операции, за которые, они просто выразили кому-то свою «упс» каким-то разбитым, уничтоженным городам, ненайденному химическому оружию, они просто выразили «упс». Вот так получается иногда. И возьмем другой пример. Сильное государство правдами-неправдами уничтожит другой стране наркобарона и вообще прикроет наркобизнес, как США, а слабая, как Мексика, публично примет поражение у наркокартеля. Что такое наркокартель? Это кооператив ЧПшников, которым злое государство мешает заниматься бизнесом. Ведь именно они убивают журналистов и солдат и полицейских. Именно потому, что им мешают заниматься бизнесом легально. И я так понимаю, что в либертарианском обществе это была бы милейшая корпорация, которая бы никого бы не убивала, но продавала тяжелые наркотики. И вот мы переходим к интересному вопросу, а что такое наркотики? Ведь либертарианцы выступают против медицинской регуляции, против регуляции препаратов, против государственной регуляции. И кто определяет, какая молекула будет являться БАДом, нотропом, бустером, препаратом, наркотиком, если нет регуляторов? Ведь эти вещи принципиально нет точной грани между психологической и физической зависимостью. Это такая условная грань, вернее, как, грань не условная, но фидбэк очень похож. Они обе физические, они обе влияют на биохимию, просто задевают разные циклы, но в итоге заставляют человека поднять жопу. сделать что угодно, чтобы добыть эту молекулу или это вещество. Вторая проблема, эти вещи, они, в них нет информации о том, как они действуют. Это просто с определенной молекулы, и от некоторых прет, от других не прет, от некоторых прет в определенном контексте. И если не разбираться, они выглядят как одинаковые, на них не написано, на самой молекуле, по ней нельзя понять, это препарат. Более того, многие наркотики являются препаратами, многие препараты являются наркотиками, поэтому наркоманы пытаются через медиков пробивать себе наркотики. А иногда медики, например, там с каннабисом, пытаются пробивать препараты для больных через наркоманов, через драгдилеров. Вот так вот интересно получается. И вот мы переходим к интересной такой теме, как субъектность, свобода воли. Потому что вот если мы находимся в либертарианской идее, то нам кажется, что мы можем продавать, человек абсолютно субъектен, и мы можем продавать ему все, и он, вот у каждого есть тут вот некая субъектность, автономность, полная ответственность за свои вещи, начиная от эмбрионального состояния. Вот ты эмбрион, ты уже, ну, ты уже отвечаешь за себя полностью. И до 100 лет, сколько ты там живешь, вот у тебя есть полная субъектность, и ты выбираешь, какие там препараты тебе есть, не есть, что тебе кушать. Это вот свободный рынок на этом строится. И я хочу начать вот с чего. Какой самый главный предиктор здоровья, продолжительности жизни, счастья и успеха? Что это? Может, диета, там, национальность, там, пол, возраст? Нет, это образование и социально-экономический статус. Что это значит? Это значит, что в нашей с вами среде есть уже какие-то факторы, об которых мы можем легко убиться или испортить свою жизнь навсегда. И вот именно образование и социально-экономический статус, то есть внимание там в том числе, которое нам уделили родители, уровень окружения, дает возможность лавировать между этими факторами. И часть либертарианцев выступает против законов об обязательном школьном образовании. И вот эта идея о том, что есть какая-то вот субъектность, она живет своей жизнью, она не биологическая, она просто вот присуща человеку автоматом, а само собой, это не научный просто бред, это бредятина, порочная идея, она человеконенавистническая. Сейчас будем по этому по порядку обсуждать. Вот либертарианцы возводят субъект в абсолют, возводят в абсолют автономность. И ведь это просто чья-то фантазия, никак не связанная с нашим физическим миром и с тем фактом вообще, кто мы такие, Homo sapiens. Разумные обезьяны, чья разумность живет просто в нашей культуре, в культуре. И без культуры мы ничто. Мы определяемся этой культурой, меняем ее, передаем ее дальше. И вот тот, кто попал в наш мир, в мир нашей культуры, будь это бушмен или будь это чувак, который вот в новом жестоком либертарианском мире, ему не дали образование, ни школьное, ни высшее, он не был воспитан нашей культурой и не понимает, куда дует ветер. Ну, например, ему действительно никто не оплатил образование. Этот человек будет просто котенком, который выбрался на скоростную трассу, и когда его раздавят, это просто вопрос времени. Потому что данные говорят, что ваш социально-экономический статус является предиктором вашего будущего. Это вот детерминизм чистой воды. Большие данные о человечестве говорят, что социально-экономический статус – предиктор с высокой степенью вероятности всех ваших успехов. Они говорят, эти данные, что мы отражение нашего окружения. Строить философию на какой-то субъектности, которая присуща человеку просто из ниоткуда, это бред. Порочность философских течений, подобных этому, в том, что в угоду лаконичности, вот это круто об этом думать, тут человек абсолютно субъектен, мы можем делать с ним все что угодно, а он абсолютный сгусток воли, как Ницше, каждый ребенок, каждый дед старый, он сгусток абсолютной воли, и он может противиться всем вызовам. Вот это такая мысль, на которой построена вся эта порочная идеология. Что в угоду вот этим простым, компактным, красивым слоганам они игнорируют природу нашей биологии. Вот идея свободной воли, особенно в либертарианском абсолюте, это, я думаю, что это проявление нелюбви к людям. Именно свободная воля позволяла религии долгое время карать за грехи, потом государству наказывать физически и оппозиционеров, и тех, кто нарушает различные законы, самые разные законы. Мы не будем сейчас вдаваться, ну в этой области тоже много чего поменялось. Добавились вот психически больные люди, мы начали видеть в этом некий градиент. Они не все злодеи, теперь у нас есть как бы злодеи, которых просто воспитали как кусков говна. Есть злодеи, у которых физиологический дисбаланс там гормональный, мы их уже как-то пытаемся категоризировать, мы ищем в этом всем какой-то смысл и справедливость. Это уже есть в криминалистике. Финчер там, Майндхантерс буквально об этом. Что даже психопаты это, ну, это продукты их окружения, это продукты их среды и генетики. Поэтому, вина начинает размываться. И именно свободная воля является проявлением ненависти к людям. Если вы любите людей, если вы по-настоящему любите людей, вы признаете их ограниченность, вы признаете их слабости, и то, что все мы были беспомощными детьми. И будем более слабыми, менее рациональными, менее интеллектуальными стариками, в лучшем случае. И где вот в этом всем градиенте нашего взросления и старения есть сама вот эта вот трансцендентная субъектность, на которой мы можем построить вот эту вот новую экономику будущего. Ее просто не существует, и это бред. И если вы думаете иначе, скорее всего, вы просто еще не ознакомились со всеми данными, со всеми слоями биологии, которые мы знаем о себе и психологии, чтобы понять, насколько человек является отражением, просто зеркалом своей среды, в физическом смысле, в каком угодно. Например, если вы любите вашего питомца, вам не придет в голову давать ему выбирать между полезной едой и высокоуглеводными бомбами, которые сломают его биохимию раз и навсегда, сделают его толстым, убьют его микробиом, и он умрет через пару недель. Но ведь это то же самое, что рынок сделает с вашими детьми, подростками и всеми остальными, предлагая им в каждом магазине огромное количество сахаров. И все это строится на абсолютно ложной предпосылке, что наша биология, она диаметрально отличается от всех остальных приматов, потому что у нас есть чуть больше лобной доли, есть сознание и есть накачка культурой. И то, если вы опять же убираете эту накачку культурой, то вы вообще полная фашня. Вы можете воспитать абсолютно беззащитное существо, выкинуть его в наш вот этот современный мир и дать рынку его съесть, потому что он будет абсолютно не подготовлен. И что это? Откуда вот этот игнор биологии наших? Это наследие каких-то религиозных идей? Вроде как либертарианство должно звучать как что-то очень научное, очень рациональное, но оно таким не является. Маленький бит по поводу плотной связанности нашего вот мира, современного и мира будущего. Застройки все плотнее, и у нас уже есть 100-километровые агломерации, полностью заселенные людьми, полностью, где яблоку негде упасть, и они полностью освещены, эти регионы, в мире уже десятки городов с населением больше 10 миллионов человек, и тренд идет вверх. И это значит, что личные решения, которые вы, например, принимаете от себя, та же прививка, прививать своего ребенка или нет, приведет к тому, что малый порог хождения непривитых людей может привести миллионную популяцию к эпидемии. Вы ведь не живете в селах. Более того, мы смогли жить в таких больших агломерациях только благодаря тому, что придумали прививки. Без прививок на каком-то этапе тот или иной вирус заставил бы, он и приводил к огромным-огромным потерям в численности населения. И в этой ситуации личный выбор, который вот есть в голове у философов, у тех, кто гонится просто за изящными концепциями, он просто перестает быть личным. Он не такой личный, когда я не прививаю своего ребенка, и еще чувак не прививает своего ребенка, мы вместе едем в метро, появляется где-то этот вирус, и малый порог хождения – позволяет миллионной популяции заразиться, вот провести эпидемию какой-нибудь новой инфекции или старой, или которую мы уже 10 раз победили. Это тоже интересная тема, как личные свободы, ну, они являются противоположностью рационального. Потому что именно в этих вещах, в эпидемиологии, малый стимул приводит к большим, последствиям. Это хаотическая система, где малый стимул может привести всех, как бы, ну не всех к погибели, понятное дело, но к хорошему такому, генетическому, отбору, очень интересному, потому у кого как иммунитет работает. Поэтому эти все вещи тоже очень интересны, вплоть до того, какие вещи вы можете покупать, какие вирусы вы сможете в будущем печатать условно там на принтерах будущего, какие вы штуки сможете дома собирать. Если это никто не контролирует, то в очень тесном и связанном мире один психопат, которого никто не контролирует, может ну, наворотить кучу дел, это то, что мы видим в Соединенных Штатах, люди с поехавшей кукухой, и военными автоматическими винтовками делают столько смертей, сколько за жизнь не делал какой-нибудь Гейси или там величайшие вот эти вот психопаты, абсолютные маньяки, которые скрывались по 70 лет и, по-моему, сидели черти сколько в тюрьме. Сейчас любой подросток, который где-то в Даркнете покупает эти безумные винтовки с какими-то разрывными пулями входит в церковь и за день убивает большее количество людей. Вот что такое плотный связанный мир будущего, где все легко добыть, где высокая плотность населения и маленький стимул, маленький чокнутый чувак, даже маленький буквально, это часто может быть подросток, может привести к сумасшедшим потерям. Поэтому в этом вопросе тоже интересно, как область частного и личного, она не такая уж как бы частная и личная. Потому что мы теперь вдруг стали очень плотно связаны. Но это все подводки, это не основная часть. Основную часть я хочу посвятить предпринимательству и свободному рынку. Дело в том, что предпринимательство всегда строится на зазоре между вашими знаниями и знаниями предпринимателя. И в этой гонке, как вы можете догадаться, вы не на первом месте. И эта разница, и ваш проигрыш в этой интеллектуальной скорости и проворности выльется всегда в транзакцию и прибыль для компании. Это не хорошо, не плохо, но потребитель всегда тащится в конце цепочки знаний. Что это значит? Это значит, что большая часть ваших друзей и знакомых, свои, например, возьмем культуру питания, ориентируются абсолютно вслепую. Потому что так уж повелось, что единицам повезло знать, чем отличается высокоуглеводное питание через первый комплекс цикла трикарбоновых кислот от второго. Ну, понятное дело, не каждый об этом знает. Остальные люди ориентируются вслепую, повторяя своим окружением или покупая товары там, в самой яркой, красивой упаковке. Потому что именно незнание потребителя это его личные проблемы в рыночной модели. И этот человек, который не знает, ориентируется вслепую, ему никто никогда не объяснил, потому что это никому не выгодно. Зачем мне тебе объяснять, что углеводы есть вредные, если ты должен их у меня покупать? И в один момент бум, и этот человек сломал самый хрупкий метаболический механизм, который ему когда-либо доверили или доверят, и у него там диабет, и он пиздец, все, его жизнь теперь катится под откос. И потом в один момент по всему миру уже эпидемия диабета и метаболических разных синдромов и ожирения. И даже в таких нищих странах, как наша, сотни-сотни миллионов диабетиков и еще больше преддиабетиков по всему миру, просто потому, что никому не выгодно, чтобы зазор между их знаниями и продуктом, простыми сахарами, знания о том, как они работают, сокращался. И мы сейчас видим движение в противоположную сторону, в противоположную либертарианству сторону, когда в Британии ограничивают сахара в школьных столовых и вводят сахарный налог. И в Сингапуре вводят ограничения на сахарные напитки. И это ограничение, но это правильно, потому что это ограничение созданы с любовью к людям и к детям. И да, это ограничение, но за ними стоит признание ограниченности наших биологий перед вот этими вот высокоуглеводными соблазнами. И внутри этих ограничений есть признание факта нашей биологичности. Да, мы невероятно уязвимы перед сладостями эволюционно, потому что мы их не могли и не должны были видеть круглый год в каждом магазине 100% времени. И если мы их едим, если мы ведемся на программу, которую нам предлагают предприниматели и предлагает рынок, если мы играем полностью по их правилам, мы разнесем наше тело в клочья. И если у вас в окружении нет никого, кто бы вам сказал, насколько это плохо, и насколько это опасно, и насколько это антиэволюционно, насколько это противоречит вашей биологии, вы бы так не делали. И опять-таки все упирается в то, будете ли вы в области везунчиков с высоким социально-экономическим статусом, или вы будете вот этим вот толстым, разжиревшим диабетиком, которого жизнь просто съела, его съели вот эти вот компании, он оставил на эти печенья половину своей зарплаты, и теперь он будет расплачиваться всю жизнь за это. Теперь, четвертая стена. И как есть в культуре такой термин, четвертая стена. Бизнес, он не живет внутри экрана, он не живет внутри вот этого вот магазина. Он выходит наружу, он идет к нам, и он идет нам в мозги и в наше сознание, и играет с нами на всех уровнях, на каких может, потому что бизнес — это точно такая же форма жизни, как и все остальные. Она развивается, растет, пытается заполнить все, что может, и пытается выжить. И в качестве продления своей жизни для него хороши все средства, и это факт. И поэтому любой бизнес выходит за рамки рынка и начинает формировать почву у вас в голове. Понятно, что самые яркие упаковки с самой вредной едой, это все очевидно. Капитализм идет дальше. Еще 50 лет назад начал эксплуатировать гендерные качели между мужчинами и женщинами для того, чтобы продать женщинам сигареты. И по причине вот этих внутренних гендерных разногласий и ощущения неравенства он сформировал идеологию в голове у женщин, из-за чего какие-то там миллионы-миллионы женщин умерли от рака или у них родились какие-нибудь стрёмные дети, мы не знаем, никому нет до них, по большому счету, никому нет до них дела, потому что внутри гипотезы субъектности вы их съели, они поплатились, и они сами виноваты, ведь так? И тут очень тонкая грань между услугой и манипуляцией. Обман, недоговоренность, отсутствие знаний у потребителя – это очень такая тонкая грань, которой бизнес умело оперирует, он всегда как бы чист. Сложно судить, но нужно понимать, что абсолютная рыночная свобода – это страшно. Это сотни миллионов людей со сломанной биохимией, просто потому что им доступно то или иное вещество или услуга. В голове у молодого политика или подростка-максималиста все с ним просто. Все эти люди там, условные там диабетики и наркоманы, и те, кто подписались на какую-то стрёмную услугу, я не знаю, там какие-нибудь про импланты сейчас читаю, там тоже сумасшедшее дерьмо, инфекции, все эти женщины, которые побежали за инста какими-то картинками, им никто не сказал, как устроен вообще иммунный ответ. Они не знают, как устроен иммунный ответ, они просто вставляют какие-то вещи в свое тело, а потом их иммунка начинает сходить с ума. Таких примеров их миллион. Вот все эти люди — это мусор, и все их проблемы — это результат естественного отбора. Вот на такой позиции стоит вот средний суперправый чувак, суперлибертарианец. Я вижу в этом только просто ненависть к людям, потому что я знаю, что у этих людей не было, за счет их социально-экономического статуса, у них не было ни времени, ни спокойной жизни, отсутствие стрессов, чтобы они могли спокойно взять и почитать. Или могли задать себе вопросом, зачем я вообще это делаю? Зачем мне нужны вставные сиськи? Зачем мне нужны все эти проблемы с иммункой? Зачем мне нужно в свое тело там что-то добавлять? Вместо этого рынок их толкал вперед. Давай, 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 у тебя все плохо, ты несчастна, и тебе нужно что-то менять, что-то добавлять. Она идет что-то менять, что-то добавляет, и потом она идет к другим чувакам, которые вырезают эти все импланты, и у нее какая-нибудь там инфекция. Ну, просто много таких историй, это как пример, много примеров там и с пищевой промышленностью, и с наркотиками, и с препаратами, и с антидепрессантами, и таких примеров, как рынок съедает потребителя, их очень много. Но деталь в том, что если копнуть еще глубже, то окажется, что в зависимости от вашей биологии вы более или менее склонны употреблять те или иные вещества. Генетические. Поэтому курильщики – это люди с определенными дофаминовыми рецепторами, и поэтому курение сильно повышает наши шансы заработать шизофрению. Или если у вас определенная форма алкоголь-дегидрогеназы в печени, и вы замечательно переносите похмелье, то ваши шансы стать алкашом и чтобы алкоголь стал вашим первым и последним наркотиком сильно возрастают. Хотя рынок просто продает один и тот же продукт самым разным людям, но одних людей он с высокой степенью вероятности сделает наркоманами, другим будет вообще плевать, потому что у них выровнен вот этот кайф, выровнен похмельем. И это все никем не учитывается, всем плевать. Если вы станете алкашом, в силу того, что алкоголь для вас, это как героин для кого-то еще, это факт, это настоящий, абсолютный научный факт. Ну, про героин это, конечно, не факт, но в целом, что для кого-то алкоголь – это лучший наркотик на планете, и он продается в каждом ларьке. Просто подумайте об этом. У меня с этим проблем нет, у меня жесткое похмелье, поэтому я никогда не сопьюсь, но я знаю людей, у которых идеально, для них алкоголь идеален. Они выпьют столько, сколько я в жизни не выпью, и поэтому они сопьются. Но покупаем мы одну и ту же услугу, и в нашей транзакции нигде это не учитывается. Это твои проблемы. Знаешь ты алкоголь дегидрогеназе, не знаешь, станешь ты алкоголиком, будешь ты оплачивать со своей страховки свое лечение всю оставшуюся жизнь, это не волнует вообще никого. Хотя биология и генетика у нас кардинально разная, и один из нас, вероятно, станет алкашом. И вот разница между натропом, наркотиком, бустером, добавкой, она очень условна. И ложится всегда на руки, на плечи регуляторов. А если в вашей модели регуляторов нет, то кто будет решать, чему быть представленным в жизни людей? И тут всегда вопрос, нужно вот с этими вопросами разобраться. Что такое ребенок? Какой возраст? Что такое субъектность? Какой возраст? Что такое наркотик? Кому его можно? Чем психологическая от физической зависимости отличается? Только ответив на все эти вопросы, и на самом деле отвечая, другого ответа, кроме как свобода воли не особо-то она и есть, и сам факт предоставления услуги – это воздействие на человека, и со всеми людьми это будет совершенно по-разному. У тех, у кого есть предпосылки, для них это будет очень плохая услуга. Поэтому разница в капиталах, в начальных условиях, особенно если мы уберем школьное и бесплатное высшее образование, оно увеличит зазор между знаниями обычного гражданина и бизнесами. Уже сейчас этот зазор бесконечен. Я, много всего читаю. Я не знаю всего, что меня окружает, хотя я знаю, как работают компьютеры, я знаю, как работает хардвер, я знаю, как работает софтвер, я знаю, как работает, там, к примеру, электростанция, или я знаю, как работает все вот эти, просвет заморачивался, как работают лампочки и все остальное. Но даже я не знаю всего, а средний житель вообще не понимает ни как работает ни пищевая индустрия, ни что он ест, ни зачем он это ест. И этот разрыв в знаниях между потребителем и производителем только растет. И вот этот разрыв в знаниях – это миллиарды долларов. И всем выгодно в мире суперкапитализма, чтобы этот разрыв увеличивался. Можем вспомнить, например, что когда вот такой человек, который вообще не понимает, как устроен мир вокруг него, он просто ведется на все услуги, на весь лайфстайл, который мы навязали, и когда он окажется на дне, к нему смогут присосаться уже медицинская индустрия. Это вообще удивительная тема. Посмотрим на США. 40 тысяч долларов в год на человека, 20 платит государство, 20 в среднем приходится на страховку. Что мы видим? Диабет, ожирение, депрессии, тонны лекарств. Что мы слышим от американских элит? Вот недавняя цитата Майкла Пирсона, CEO Valeant Pharmaceuticals. «Моя ответственность перед шерхолдерами, то есть владельцами акций, не клиентами, у которых от этого лекарства зависит жизнь». И это совершенно логично в либертарианском мире. Частная фарма, для тех, кто не в курсе, разрабатывает почти только расходники для хронических заболеваний. Остальное им не интересно. Антибиотиков за последние годы разработано минимум, потому что они слишком дешевые. Они решают задачу раз навсегда. Они делают людей и выводят их из плохого состояния. Если мы вспомним про то, как много величайших лекарств, как это называется, список незаменимых лекарств человечества, разработали американские вузы и, ну, вернее, институты, и как много разработали частные компании, кажется, что государственные институты разработали большее количество этих важнейших лекарств. Потому что, возможно, это просто никому не выгодно. Никому не выгодно лекарство от рака, всем выгодно лечить рак. Потому что для бизнеса принципиально важно ваша подписка, и поэтому хронические заболевания, которых как на руку всем этим ребятам за последние там 50 лет начинают расти и расти бесконечно, и всем этим людям нужны расходники, это идеальная возможность. Если будет перед этими людьми выбор, вносить какие-то рекомендации в лайфстайл или разработать какие-то лекарства, которые просто приведут в порядок биохимию этих людей, им это не выгодно. Это убийство и смерть их бизнеса. Бизнес хочет жить, это независимая структура, хочет жить и размножаться. И размножение частного медицинского бизнеса, это увеличение количества хронических заболеваний, это просто как 2 плюс 2. Хронические заболевания это просто подписка, это класс, ты подписался на, ну, ваш клиент подписался на расходника, он будет пить какие-то лекарства, потом он будет пить лекарства от лекарств. И это удивительно, это всем выгодно самым высочайшим образом. Если у вас так себе окружение, так себе образование, вот что с вами произойдет. Бизнес воспитает вас как безвольного потребителя, сформирует лайфстайл, продаст вам все, что можно вам продать. И затем, когда ваша биохимия начнет сыпаться, она даст вас в руки большой фарме. И вот так выглядит корпоративная утопия уже сейчас, которую назовут либертарианцы. А теперь отмотайте вперед и вспомните про большие данные и машинное обучение, которое еще глубже сможет проникнуть в вашу коробку и оказать вам услугу, от которой вы никогда не сможете отказаться, просто потому что разрыв между вашими знаниями и знаниями бизнеса абсолютен. Бизнес знает о вас все, вы о нем не знаете ничего, вы для него являетесь абсолютно предсказуемым, ну, субъектом, но предсказуемый субъект — это объект, поэтому мы еще раз пришли к точке, где свободной воли мы не видим. Если у людей была бы свободная воля, жили бы они одинаковым образом? Выбирали бы они одинаковый лайфстайл? Нет. Это вот одна, кстати, из... Этот аргумент, у него долгая история, он пришел к нам из религиозных аргументов. Если бы человек обладал свободной волей, он бы не вел себя предсказуемо и одинаково. Теперь последний бит, который хочу посвятить отдельно Китаю, который сейчас ввел ограничения на компьютерные игры для подростков. Теперь это 1,5 часа в день и 3 часа в выходные. Размер чека не больше $24 в месяц с ребенка. Я написал заметку на эту тему, вызвал бомбеж у двух категорий людей. Это разработчики игр, ну понятно, и антисоветчики, для которых любые ограничения — это напоминание о советском режиме и тоталитаризм. И дело не в том, что игры — это плохой бизнес, наоборот, игры — это очень хороший бизнес, слишком хороший бизнес по сравнению с другими видами развлечений. И китайцы переживают в первую очередь за счет близорукости. Около 70% студентов близоруки. Помимо близорукости, игры добавляют в копилку гиподинамии, это вообще супер проблема нашего поколения, дофаминовой зависимости и плохих циркадных ритмов. А, как мы знаем, плохие циркадные ритмы равно рак, потому что главный способ бороться с раком есть пока одно средство, это хороший сон, ничего другого не придумали. И как со всем вышеперечисленным, ни дети, ни родители не обладают ни знаниями, ни данными, чтобы как-то оценить риски. Если государство о них не побеспокоится, а они беспомощные котята в этом мире. Не встречал пока никого в Украине, кто хоть как-то понимал про циркадные ритмы. Про никто не понимает. Поэтому, если вы тоже не понимаете, как это работает, то это все на руку бизнесу. Вы будете играть с утра до ночи в игры, заливать туда деньги, а потом у вас ёкнет правое яичко, и вам придется его отрезать. Итак, Данных этих попросту нет. Вообще нет. Вообще эта вся тема довольно про циркадные ритмы, про вред технологий. Это все очень новое. Все эти исследования про рецепторы в коже, в волосах. Это все вот выходит буквально 2017-2019 год. Понятное дело, что средний китайский житель, гражданин, у него не будет никакой возможности оценить вред. Просто это невозможно. Вот нужно понимать, насколько он в неравных условиях по сравнению с вот этим вызовом среды. Играть, не играть, сидеть тебе всю ночь или нет. В том числе люди, которые настаивают на ответственности 15-летнего подростка или их родителей, должны признаться, что у них либо пейчек зависит от этих вот молодых людей, либо они попросту ненавидят людей. Ведь подросток и их родители знают о своей биологии ровно столько же, сколько знает о своей биологии тушканчик. Это факт. Современный человек знает о своей биологии ровно столько же, сколько знает тушканчик. Будем мы тушканчика сажать под искусственное освещение целый день или давать ему какие-то странные таблетки или странную еду, которую ему не свойственно есть, хотя она ему вроде как нравится? Наверное, нет. Для тех, кто не в курсе, мы живем в стране со всеми какими угодно гомеопатами, остеопатами, ложными диагностиками, ритодиагностиками, фейковыми лекарствами. И это все есть, развивается. И вот такого рода бизнесы, кто их будет регулировать? Если их никто не будет регулировать, зазор будет еще больше увеличиваться. Это еще больше будет эксплуатировать незнание людей. А умнее они просто так не станут, потому что люди стали умнее. Кто-то должен их обучать. А обучение — это насилие. Вот в чем фокус. А государство — это насилие. И поэтому государство замечательно берет на себя ответственность за обучение, потому что обучение — это насилие. Это правда так, потому что люди не хотят по своей природе учиться, потому что мы все-таки обезьяны. И вот я бы предпочел, чтобы мне побеспокоилось государство, чем очередной CEO какой-то компании. И опять же, тут тонкая грань. Когда тоталитарное государство знает, как тебе лучше, это всегда игра в рулетку. Я не сторонник китайской политики. Я конкретно говорю про вот этот вот закон. Что, во-первых, игры будут в 100 раз желаннее, если вам их кто-то ограничивает. Во-вторых, в отличие от ситуации, когда вам ограничивает игры, к примеру, ваш родитель, вы не будете чувствовать себя лишенным, потому что то же самое происходит со всеми вашими сверстниками. Но главное, люди, которые выступают против этого закона, это, ну, просто они должны подумать вот о чем. 300 миллионов подростков. И кто-то из них не заработает рак, кто-то из них не заработает какие-то хронические заболевания, кто-то из них доживет свою жизнь с идеальным зрением. Разве это не удивительно? А корреляция абсолютно. Сидение за компом — это проблемы все, которые только есть. Гиподинамия, проблемы со сном, проблемы со зрением. Я даже не говорю про вот эти вот дофаминовые качели. Ты заливаешь деньги, потом тебе... Особенно возьмем азиатов, они еще любят очень азартные игры. Это большая-большая проблема. Возможно, эти ограничения кого-то еще спасут в финансовом плане. Просто вдумайтесь о том, что там около 300 миллионов только подростков и детей. И у каких-нибудь 20 миллионов жизнь сложится намного лучше благодаря этому закону. Все-таки не испытывать по этому поводу какого-то пиетета, нужно ненавидеть людей в угоду выдуманным вот этим вот философиям свободной воли и чего-то еще. Потому что я представляю себе, как из 300 миллионов на вот такие даже небольшие вещи приведут к большой разнице. И, хотя я не сторонник китайской политики, но вот это как бы круто. И мне кажется, что Китай опередил все остальные страны лет на 15. Потому что очевидно, что в будущем появится суперигровой наркотик, для которого понадобятся ограничения уже европейским и Америке, европейским странам. Почему ему не появиться? Ведь что делают игры? Они подбирают ключ, визуальный в основном, к дофаминовым центрам, заставляя игроков за это платить. И чем реалистичнее становятся игры, тем качественнее медиум передает картинку, тем выше вовлечение. И когда к играм уже добавились социальный элемент, там все настоящие люди, это уже есть, уже и VR, и все остальное, это вопрос времени, когда этот наркотик выйдет на совершенно новый уровень. Тот, кто этого не видит, плохо понимает эту индустрию и зачем она устроена. Подберут ключ, найдут идентификацию, найдут, неважно, нейросеть будет собирать вам персонажей, которые являются, не знаю, вашу школьную любовь. Я бы играл в игру, в которой моя школьная любовь как-то себя проявляет и реагирует похожим образом. Я бы это невозможно было бы оторваться, я бы заплатил, наверное, все деньги, чтобы она там в последнем уровне сняла бы лифчик. Это ведь взорвет мозг любому подростку. И разница между потребителем и производителем услуги в знаниях будет колоссальна, потому что производитель услуги купит все данные об этом мальчике, кого он знает, что ему нравится, и продаст ему идеальную игру, от которой ты его не оттащишь за уши до тех пор, пока он видит, что все его друзья играют то же самое. Поэтому китайцы, это смелый шаг, да, но мы увидим, как этот продукт будет разработан и новые ограничения будут введены. Более того, США уже ограничивают азартные игры. Чем азартные игры отличаются? Деньги. Деньги, которые и там участвуют, просто в азартных играх участвуют чуть другим образом. Ты их можешь оттуда вытащить. Это все очень интересно, но так или иначе, все эти ограничения уже были и, вероятно, будут. И вопрос в том, с какими интенциями эти ограничения будут созданы. Это будет забота о людях или забота о бизнесах. И какие выводы вообще? Вред от коммерческих услуг будет расти вместе с тем, как бизнес в будущем будет опережать интеллектуально среднего Homo sapiens. И чем дальше, тем менее вероятно, что людям будет нравиться идея абсолютно коммерческой свободы, которая выльется в бизнесы, которые выпьют всю вашу кровь из вас и ваших детей. И поэтому нужен суперслой, супервайзер государства, которому люди могут постучаться с вилами, мы знаем, куда нужно идти, а он уже через систему регуляции может постучаться к частному бизнесу. Да, от присутствия такой силы в игре немного пострадает экономика, но знаете, что важнее, чем экономика? Человеческая жизнь. Вот та экономика сама по себе не является ценностью. Человеческая жизнь является. И да, не все меряется долларами. Поэтому все, что, наверное, нужно вынести из этого подкаста, что разрыв между знанием бизнеса и человека будет расти и расти экспоненциально. Уже сейчас мы окружены тысячами разных технологий, и единицы людей понимают, как они устроены, как они работают, как они влияют на нашу жизнь. И те, кто считают, что инкапсуляция, то есть сокрытие устройства технологии, это ответ на все наши проблемы, но это не так. Мы должны понимать, как все работает, потому что это наши жизни, и доверять их некому. Частная компания будет волноваться по этому поводу ровно в той степени, в которой регулятор заставит ее это делать. Мы это видели уже миллион раз с продажей плохих лекарств, плохих средств в пищевой промышленности. И доверять частным компаниям, полагая, что ваши интересы смотрят с ней в одну сторону, это детский сад. Бизнес построен на максимизации прибыли и покрытии всех ниш. Поэтому более гуманный бизнес будет эволюционно вытеснен, более беспринципным. И единственный способ оставить гуманный бизнес в игре – это регулятор, либо любая другая форма регуляции, называйте как хотите, внешний наблюдатель, супервайзер, который в идеале должен контролируем быть импульсами общества, который проведет грани, сделает гуманный бизнес снова рентабельным. Все, что мы видим выше, это либо детерминизм окружения, либо генетики. Так или иначе, приходится признать тот факт, что наша биология, наша биохимия детерминистична. Из-за этого не нужно бояться, с этим не нужно бороться. Это научный факт. И чем больше новых политических теорий будет построено с учетом этого факта, тем больше в них будет любви к людям и человечности. Потому что то, что предлагается сейчас, это засунуть любого человека в мешок из свободной воли, хорошенечко его отдубасить и затем комментировать как-то вроде, если бы он не хотел быть в мешке, он бы там не оказался, то у него есть свободная воля. Но так это просто не работает. И, наверное, последний фрагмент, вот недавнее исследование про то, что миллениалы на 40% чаще страдают депрессией, вот последние новости. И будут, я так понимаю, следующее поколение будет еще больше страдать, еще больше депрессовать. Тоже интересный вопрос. А что у них поменялось от предыдущего поколения? Поменялось ли генетика? Нет. Генетика тупо та же самая. Разница минимальна в эволюционном смысле. А поменялась программа. Людей перепрограммировали, и они начали иначе строить свою жизнь, по-другому о этой жизни думать. И кто перепрограммировал людей? Поменялась ли система образования? Начало ли государство придумывать какие-то новые штуки? Нет. Государство эксплуатирует те же самые древние традиционные смыслы, которые были, традиционалистские. Патриотизм и бла-бла-бла, все остальное, что было. Образование то же самое, которое было после Французской революции, ничего не поменялось. Но поменялось количество технологий. Технологий стало больше, и бизнесы стали перепрограммировать людей. Заставили людей делать другие вещи, делать их в большем количестве, больше выжимать из людей. И поэтому новое поколение, которое сформировано по другой философии, в другом темпе жизни, оно быстрее выгорает, быстрее зарабатывает вот эти вот интересные все депрессии и все остальное. И ведь вопрос действительности, биология человека не поменялась, а ну, генетические. А воспаление, депрессия, это воспаление появились. Почему? Поменялась среда и поменялось взаимодействие со средой. И кто определяет эту среду? Ее сформировали частные компании, нашу новую призму, по которой живет новое поколение миллениалов, которые теперь от этого страдают. Потому что очевидно, что государство никак эту призму не меняло. Поэтому роль бизнесов, суперкорпораций, моделей, по которым живут люди, будет определяться вот частным бизнесом, будет определяться корпорацией. Мы уже живем в этом мире. Идти еще дальше в либертарианство, это было бы безумие. Потому что частному бизнесу выгоден послушный, покладистый чувак, который сначала отдаст себя полностью, сгорит на алтаре капитализма, а затем он бесконечно будет перемещаться от одной клиники, которая лечит депрессию, к другой, пытаясь как-то наладить и вернуться во всей этой среде, вернуться на свое место, вернуться к своей ячейке. И это выгодно, и обе части этого процесса безумно выгодны большим корпорациям. Оптимизм у меня на этот счет есть. Я просто думаю, что не нужно быть программируемым, нужно стараться всегда думать своей головой и не забывать, что отсутствие вашей субъектности, отсутствие вашей автономности всегда кому-то выгодно. Это правда на больших выборках. Чем менее вы субъектны, чем менее вы автономны, тем выгоднее, тем больше вы денег занесете кому-то. И бизнес не несет ответственности, это все иллюзия про то, что ой, бизнес так страдает, так страдает. Откройте историю, вспомните, как много изобретений пошли не по тому пути. Да, те же антидепрессанты, которые вот в последние годы, а, да, они не очень-то работают, знаете. Да, мы расшатали вашу психику. Короче, у вас было воспаление в голове, в гиппокампе, да, у вас депрессия, и потом 4 года мы расшатывали вашу психику еще одним препаратом, и теперь она полный хлам, и нам очень жаль, это не очень работало. Зато мы все наварились на этом. И сейчас мы знаем, что какая-нибудь когнитивно-поведенческая терапия, то есть просто изменение твоего взаимодействия со средой, работает круче, чем большая фарма, которая сделала на вас миллиарды и перекроила ваш вот этот баланс гормональный в голове. Ну да, очень жаль. Всем нам очень жаль, но вы оказались в этой игре выбывшим, вас съел капитализмус, и нам еще раз, упс, Да, надо говорить «упс». Очень жаль. Всем хорошего настроения. Не все так печально, просто люди, которые хотят нарисовать светлое будущее именно в этой области, это немножко разводняк. Мы в точку оптимума, мы где-то в ней находимся. У нас есть слой государства, у нас есть слой бизнеса. Он относительно свободный, но если он перегибает палку, мы знаем, куда бежать с вилами, мы знаем, что есть какие-то механизмы, как его ограничивать. Я понимаю, по крайней мере, что текущая топология, она более сложная, потому что наш мир более сложный, адаптивный. Нам нужны разные способы регуляции, нам нужно иногда срезать хитрым образом углы. Не получится вот так вот просто лаконично сделать рыночный слой, который сам с собой обо всем договорится. Так не бывает. Этих ребят нужно постоянно бить палками по рукам, потому что они неплохие, просто такие правила игры, но они как бы, они неплохие ребята, но они скоты еще те, и многие из этих людей, просто работая, просто повторяя за тем, что происходит в их корпорации, привели какие-то те миллионы в могилу, или эти миллионы в могилу, большее количество людей умерло от табакокурения, чем во Второй мировой войне, и никто об этом не вспоминает. Это просто те же самые цифры, которые размазаны чуть другим образом. Какая разница? Это смерти, мучительные, дерьмовые смерти. Они просто размазаны другим образом, но никто не видит в этом такую большую проблему, а о Второй мировой войне снято миллиард фильмов, к примеру. Поэтому я не романтизирую свободный рынок. Я понимаю, какие у него задачи. И мы с вами будем являться его жертвой, если мы неграмотно проживем наши современные жизни. Всего вам хорошего. Любой фидбэк приветствуется.